Начинается прямой эфир на Веда Радио. Всем здравствуйте! Сегодня вы сможете услышать и задать вопросы Ивану Тюрину. А говорить мы можем, мы будем говорить о ВАСТу. ВАСТу для бизнеса и творчества. Уже который эфир Иван нам об этом рассказывает. Давайте поприветствуем Ивана. Здравствуйте!
Здравствуйте, Олеся! Добрый день, наши слушатели! Рад вас приветствовать сегодня в эфире. Ну и давайте продолжать такую обширную, огромную и, на мой взгляд, просто необъятную тему, как ВАСТа для бизнеса, то есть для деятельности и для творчества. На самом деле, я каждый раз, когда размышляю над этой темой или готовлюсь к семинарам, я понимаю, что действительно количество знаний, информации, практических инструментов, которые здесь можно в свете этой темы раскрыть, оно просто огромное. Ну и в русле эфира в особенности очень сложно передать большинство из них, потому что они очень прикладные, в некоторых моментах, можно сказать, достаточно тонкие, такие специфические, как мы уже на прошлом занятии увидели, что просто некоторые правила и принципы могут противоречить друг другу. И поэтому, конечно, нужно изучать эти темы более углубленно. Но давайте постараемся все-таки обозначить главные направления, по которым это изучение нам предстоит делать. Поэтому давайте посмотрим, с чего мы сегодня начнем. Знаете, опять же, вот я когда себе представляю рабочее место, когда я сам работаю за своим столом, занимаюсь проектированием или занимаюсь вот такой обучающей деятельностью, или сам что-то изучаю, я хорошо понимаю, что оно должно из себя представлять в идеале. То есть у меня однажды родилось такое хорошее сравнение, что рабочее место должно быть подобно док-станции. Знаете, такое зарядное устройство, в которое вставляют телефон или плеер или какие-то еще электронные гаджеты. И человек, который находится вот в пространстве таком, он находится реально не только в состоянии отсутствия потерь энергии, но и заряжается. Заряжается то, чем нам, собственно, необходимо, творческими силами. И самое главное, он может их трансформировать. Трансформировать свою деятельность и в свое развитие. А как происходит в большинстве случаев? Обычно происходит наоборот. Рабочее место в большинстве случаев похоже на, извините, доилку, где выкачивают, можно сказать, молоко нашей жизни. И здесь дело, конечно, не только в неправильной организации места, а в самоорганизации труда, да, в системе труда. Но в эту болезненную тему погружаться, конечно, не хотелось бы. Давайте будем просто стараться создавать пространство так, чтобы сохранять и приумножать как можно больше энергии для гармоничной жизни, для творчества. Сегодня, раз уж вот я заговорил про док-станцию, подзарядку, мы, во-первых, конечно, продолжим в целом тему места рабочего, места для творчества. Ну и немножко поговорим о том, как в этом месте можно расслабляться, как можно отдыхать и как можно заряжаться энергией. Здесь я по традиции предложу вам сейчас небольшую медитацию, чтобы мы, во-первых, смогли включиться в тему семинара, отстраниться от других мыслей и дел, и, во-вторых, предложу ее как инструмент для дальнейшего вами использования в будущем. Я уверен, что каждый может делать такие медитации самостоятельно, без моей личной помощи, ну или, в крайнем случае, например, использовать записи эфира для того, чтобы даже на рабочем месте можно было отдохнуть и зарядиться энергией. Итак, давайте мы сейчас постараемся, как обычно, принять удобное положение, расслабить тело. Проследите, чтобы по возможности нам ничего не мешало. Ни люди, ни мысли, ни посторонние звуки. Если это возможно, закройте глаза. И начинайте останавливать все мысли. Отстраняйтесь от них. Сейчас вы начинаете свое погружение во внутренний мир. Обратите внимание на свое дыхание, на спокойное, естественное дыхание. Проследите, как ваше тело делает вдох и затем выдох. Вы не вмешиваетесь в этот процесс, просто наблюдайте. На каждом выдохе произносите мысленно про себя. Я расслабляюсь. Я расслабляюсь. Теперь переведите внимание на свое тело. Почувствуйте все ваше тело, все сразу, от кончиков пальцев ног до макушки головы. Окиньте его внутренним взором, одной мыслью. И скажите про себя: «Я существую. Я существую. Это мое тело. Это мое тело. И мое тело абсолютно расслаблено». Сейчас снова переведите свое внимание на свое расслабленное, едва заметное дыхание. Вновь понаблюдайте за ним, за своим естественным, размеренным и расслабленным дыханием. Продолжайте отслеживать свое дыхание. И перейдите внимание на пупок. Ваш пупок и живот медленно поднимаются при вдохе и также медленно и спокойно опускаются при выдохе. Отслеживайте движение пупка на вдохе и выдохе. А сейчас забудьте о дыхании и переведите свое внимание на пространство внутри закрытых глаз. Это бесконечное пространство – ваш внутренний мир, ваш микрокосм. Возможно, в этом пространстве, как на экране кинотеатра, возникают какие-то предметы, образы, явления, цвета, проносятся какие-то мысли. А может быть, там царит мрак. Все это проявление вашего подсознания. Просто наблюдайте за своей внутренней жизнью. Оставайтесь безучастным, как сторонний свидетель. Вы просто наблюдатель, свидетель своего внутреннего мира. Теперь представьте, визуализируйте прямо перед собой закрытую дверь. Это очень красивая, сделанная специально для вас и приятная на ощупь дверь. Подойдите ближе, потрогайте ее, представьте ее. Сейчас вы беретесь за ручку этой двери и открываете ее. Входите в теплую комнату с приглушенным светом. В этой комнате все тревоги и заботы дня растворяются для вас. В вас постепенно проникает расслабление и умиротворение. Вы снимаете обувь, и ваши ноги утопают в мягком ковре с длинным и пушистым ворсом. Вы идете по нему к центру комнаты. Там стоит большое, удобное кресло. Вы садитесь в это кресло. Вытягиваете ноги, откидываете голову, расслабляете все тело. Расслабляете глаза. Где-то в комнате стоит фонтанчик, и вы слышите приятный звук струящейся воды. Вы вдыхаете свежий, слегка влажный воздух. И с каждым вашим вдохом ваше тело полностью расслабляется, а сознание проясняется, отпуская все лишнее. Вы видите около своего кресла небольшой круглый стеклянный столик на высокой ножке. На нем стоит прозрачный стакан кристально чистой родниковой воды. Вы берете этот стакан и начинаете пить. Каждый глоток этой живительной влаги наполняет вас спокойствием, заряжает энергией и здоровьем. Ваше сознание становится ясным и чистым, а тело отдохнувшим и бодрым. Сейчас вы чувствуете, что у вас есть силы и желание продолжать свой путь дальше. А теперь медленно переносите свое дыхание на внимание, внимание на дыхание. Прислушайтесь к своему естественному, спокойному дыханию, к тому, как поток воздуха проходит сквозь ноздри. Сделайте длинный, медленный вдох, такой же выдох. Почувствуйте свое отдохнувшее и наполненная энергией тела. Потянитесь всем телом и открывайте глаза. Ну что, давайте возвращаться к теме сегодняшней беседы. Знаете, в системе подобных медитаций есть определенные позиции или пункты, по которым необходимо пройтись человеку для того, чтобы максимально отстраниться от внешнего мира, от внешних ощущений, мыслей, каких-то раздражителей внешних, для того, чтобы максимально погрузиться в состояние умиротворения, чтобы лучше получить этот заряд свежей внутренней энергии. Вот, например, как в начале медитации мы погружаемся сначала во внимание к дыханию, потом к телу, потом опять возвращаемся к дыханию, потом опять к телу, так называемая ротация, да, ротация, вращение сознания. Вот эти пункты, так называемые важные, но реперные точки, по которым нам стоит пробежаться, чтобы как бы включить, а точнее сказать, выключить все лишние центры внимания, которые могут на себя отнимать энергию. И, в общем-то, по такому же принципу мы должны действовать, когда мы организуем пространство для нашей деятельности, в целом пространство для нашей жизни. То есть мы собираем из точек, из разных пунктов свое пространство и отсекаем ненужное. Отсекаем то, что может отнимать у нас энергию, то, что может лишние силы забирать, которые мы можем использовать на творчество, деятельность, бизнес, для того, чтобы заниматься своей семьей, своим делом, своим предназначением. Ну, в общем-то, по таким позициям я старался как раз пройтись в этом семинаре, разбирая в особенности тему места. Сегодня я пройдусь по тем пунктам, которые не закончил в прошлый раз. Давайте я напомню. Так называемые позиции или важные моменты для создания так называемого идеального пространства для офиса. Я называл их в прошлый раз, сейчас вот давайте вспомним. Это хорошее расположение и ориентация пространства. Это история места и самого объекта. Это его целостная форма. Правильный, хороший, главный вход, да, направленный в нужном нужное направление, да, правильно оформленный и так далее. А сбалансированная и хорошая планировка, планировка, соответствующая, естественно, принципам ВАСТу, но и обязательно современным нормам и стандартам, которые куда от них деться, все равно придется учитывать. Свободное пространство, которое должно находиться в этом помещении в разных видах, об этом я уже буду говорить сегодня. Функциональность. Соответствующее декорирование, меблировка. Ну и в целом, можно сказать, правильное использование принципов ВАСТу или принципов природы, да, законов природы. Об этом тоже сегодня немножко расскажу. Давайте продолжим. Мы закончили в прошлый раз на планировке, на сбалансированной планировке. И сегодня я немножко скажу о свободном пространстве. Об этом действительно было сказано уже очень много. И здесь я не буду погружаться. В общем-то, это должно быть и так понятно, что эфир или то самое свободное пространство – источник всех первоэлементов, всех вообще материальных элементов. А если он присутствует в избытке, то есть и перспектива развития других сфер деятельности, других элементов вообще пространства. Ну и, собственно, это способствует привлечению достаточного количества всех остальных элементов, потому что он как источник, как центр, как сердцевина, из него происходит все. Здесь мы говорим о количестве условно. То есть вот я говорю, что в достаточном количестве он присутствует. Но эта условность, она должна быть понятна, это вполне наглядно. Это обязательное свободное пространство в центре, например, помещения. Да? Или это свободное пространство в каждом из кабинетов. То есть очевидно, что работать в каморке там, метр на метр будет невозможно, несмотря на то, что все функции человеческого организма, там, функции мозга, при этом могут якобы работать нормально. Но вряд ли человек сможет долго проработать в таком помещении. А ВАСТ, центральное пространство, называется Брахмастан, я уже упоминал. Это то самое центральная точка, да, Брахмабинду, это самая центральная точка. Она всегда должна быть свободной. Следующее, что касается пространства, это, в общем-то, можно сказать, простор, да, или объем, свободное место, достаточное расстояние между объектами в помещении, будь то офис, будь то наша комната, наш кабинет домашний, расстояние между комнатами, то есть обширный, хороший, правильный коридор, так называемые холлы, расстояние между различными объектами уже на территории, например, какого-то крупного объекта, потому что очень часто бывают промышленные объекты, когда, да, там может быть какой угодно офис, но пока в него попадешь, проедешь на машине по каким-то длинным, узким и кривым проездам, очень сильно меняется атмосфера в этом пространстве, в этом помещении. Это серьезно сказывается, ну, в общем, на деятельности всего этого предприятия. Что еще? Дальше это, конечно, остекление. Это очень важный момент. В том числе вид за окном. Ну, здесь, знаете, можно много говорить о видах. На мой взгляд, это понятно как день, и очевидно, что то, что мы можем созерцать и видеть за окном, будет очень серьезно влиять на нашу работу. И неспроста, например, весь западный мир, ютясь на маленьких территориях городов, стремится строить все выше и выше здания для того, чтобы из окон было все больше и больше возможностей видов получить. Понимаете, иначе просто невозможно будет развиваться, трудиться в таких условиях, как они себе создают. Не стоит ждать развития, процветания бизнеса в каких-то подвальных или полуподвальных помещениях. Всем известно, что это такой бюджетный, начальный, что ли, вариант для бизнеса или просто для бюджетных бизнесов вариант. Но ждать, что придет грандиозное развитие, если мы просто окопаемся в таких помещениях и будем там стремиться развивать что-то, вкладывать туда огромные деньги, практически не стоит. Из-за малого количества света, малого количества солнца, элемента эфира это будет очень сложно сделать. Там слишком мало всего этого. Чем больше творческая работа предполагается, тем больше должно быть свободного пространства и, соответственно, остекления тоже. То есть здесь у нас огромное количество успешных организаций, ну, естественно, и западных, и уже наших, где присутствует такое количество пространства и света не только в кабинетах руководителей, да, но и в помещениях для всех сотрудников. Я в прошлый раз приводил пример офисов с перегородками из фильма «Матрица». Помните? На мой взгляд, Знаете, почему люди окончательно не сходят с ума вот в таком ужасном положении рабочих мест, в этих маленьких клетушках, которых действительно там по 1,5 квадратных метра? На мой взгляд, потому что некоторое количество эфира все же попадает в эти офисы через то самое вот сплошное остекление небоскребов, в которых находятся эти помещения. Вот только что именно о них я говорил, вот эти башни, вышки, в которых сидят тысячи и тысячи людей, уткнувшись друг другу лицо в лицо или лицо в затылок, но их спасает хотя бы немножко то, что у них вместо стен просто стекло, и они тем самым компенсируют его недостаток, этого элемента эфира, о котором мы здесь и говорим. Поэтому, конечно, стоит уделить внимание и правильному виду из окна, и вообще наличию хорошего естественного освещения и остекления как такового. Но больше о пространстве или элементе эфира говорить не буду. Есть отдельные даже эфиры и семинары на эту тему. Можете к ним обратиться. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Функциональность. Да, и в первую очередь речь идет о функциональности самого места, помещения или комнаты. То есть нежелательно объединять разные по назначению и функциональности зоны и помещений. Например, в домашних условиях, да, не очень хорошо объединять, например, спальню, кабинет или кухню и кабинет. Ну, про санузел, я думаю, упоминать не стоит. Хотя все-таки, похоже, упомянул. Но вот не нужно пытаться совместить несовместимое. Конечно, в условиях маленьких квартир нам придется что-то делать. Ну, например, опять же, можно объединить гостиную, зону с кабинетом, зоны для работы, зоны для творчества. Но все зависит от того, насколько она задействована, эта гостиная. Например, если там постоянно происходят игры маленьких или не очень детей. Там кто-то смотрит телевизор, там постоянно приходят какие-то друзья или гости, вы пытаетесь работать, то, конечно, ждать результатов от своей деятельности, ну, навряд ли придется. Да. Но в условиях маленьких пространств, в условиях маленьких квартир или маленьких домов, как же нам размещать это самое место? Любую функциональную зону нужно по возможности выделять. И это даст нам некоторую возможность абстрагироваться от того, что происходит вовне, тем самым сосредоточиться на деятельности. Здесь немного забежим вперед. То есть я чуть-чуть там поговорю дальше о мебели. И здесь как раз одним из таких решений могут являться множество различных декоративных дизайнерских тем. Вот, например, функциональные виды мебели, стеллажи, дополнительные полки, которыми можно отделить рабочую зону от остального пространства. Ну, в первую очередь я имею в виду, что зону сна, да, или зону столовой, зону кухни, обеденную зону. Потому что важно отделить зону творчества, зону деятельности, зону работы от остальных вот таких мест. То есть зоны своего отдыха, это спальня, да, или зона, например, кухни или столовой. Понятно, что когда мы будем трудиться, заниматься чем-то за рабочим местом, при этом мы имеем возможность визуально или запахами пересекаться с другими совершенно по функционалу зонами, это будет очень сильно отвлекать. Это, на мой взгляд, естественно, но мы не уделяем иногда этому времени или внимание, и не понимаем, почему мы так устаем за работой. Потому что, представьте, наше сознание разделяется. Один глаз увидел кровать или диван, и одна часть ума наша уже лежит на нем и отдыхает, смотрит телевизор или просто спит. Или, например, нос наш почувствовал запах вкусного блюда какого-то с кухни, которое находится тут же в этой комнате. Но мы в это время усиленно пытаемся его привлечь к труду, пытаемся заставить его работать, а он уже сидит и крутит ложкой во все. Вот и представьте, как мы после этого переутомляемся, поскольку выполняем два дела одновременно, хотя реально и правильно мы не делаем ни того, ни другого. Вот, поэтому старайтесь отделять. Здесь очень много идей. Здесь есть ширмы для того, чтобы отделиться. Здесь есть легкие перегородки. Здесь есть натяжные перегородки, раздвижные перегородки. То есть, ну, здесь, что называется, голь на выдумке хитра. Здесь можно очень много всего сделать в зависимости от конкретного дизайна. конкретного помещения, хозяев, ну и, соответственно, наполнение этих комнат и так далее. Имейте в виду, что всегда это можно сделать, даже в условиях однокомнатной квартиры. Такой опыт присутствует и у меня, и у многих людей. Поэтому всегда это можно изменить. Конечно, еще стоит сказать в целом о неблагоприятных местах для кабинета. Часто, например, в проектах домов каких-то или существующих уже интерьерах кабинету или рабочей зоне отводится совершенно неподходящее место. Как-то под лестницей или в каком-то, опять же, полуподвальном или подвальном помещении. В коридоре или в каком-то непонятном темном проходе. То есть здесь не стоит размещать рабочую зону в так называемых глухих или застойных местах. Место для творчества должно быть в первую очередь каким? Должно давать доступ жизненной энергии. Ведь не зря есть выражение, например, «свежие идеи». Но свежим идеям нужна свежая энергия. Это естественно. И поэтому застойные места, вот такие тупиковые, они не должны использоваться. Также старайтесь не размещать кабинеты, зоны для работы в таких местах, где энергия, прана или ци, как мы называем, циркулирует слишком быстро. Да, движется очень активно. А это есть какие-то проходные помещения, которые являются некой такой энергетической трубой. Да. То есть я много раз приводил пример со сквозняком. Вот старайтесь, чтобы вас не сдувало в таких сквозных помещениях. Есть, как я говорил выше, глухие, например, тупиковые коридоры, а есть проходные. Там тоже часто оказывается рабочее место. Это касается и офисов, но и я видел такое не раз и не два в проектах домов или квартир. Здесь, конечно, важно еще вот что сказать. Часто используются тупиковые кабинеты. Знаете, такая система длинных офисных зданий, вытянутых. Если, например, на территории постсоветского пространства у нас большинство офисов сейчас в городах это такие длинные административные здания по 200 метров, коридор, где можно разогнаться на велосипеде до скорости 100 км в час. И они иногда тоже заканчиваются кабинетами. Как это ни странно, но вот такое бывает, особенно после перепланировок каких-то. И вот такие кабинеты – это очень неблагоприятное место, особенно для руководителей. Здесь мы получаем тот же самый эффект сквозняка, поэтому такие помещения тоже не стоит использовать. Слишком быстрое течение уносит большую часть нашей жизненной силы. То есть здесь, наоборот, нужно как-то ограничивать этот поток, и не стоит вообще использовать вот такие вот помещения. Есть еще один момент по функциональности, очень интересная вещь, об этом много говорит ВАСТО, это достаточно естественная, природная такая вещь, что уровень пола в кабинетах руководителя, в первую очередь мы говорим сейчас о кабинетах руководителя, может быть немного или существенно выше, чем в другой части здания. Это правило объясняется просто, что руководитель всегда должен находиться немного выше остальных членов организации. Это естественно с точки зрения движения энергии в природе, как вода, которая всегда течет сверху вниз. И энергия течет также, подобно воде, сверху вниз. Кто находится наверху, как я говорил в прошлый раз, тот и руководитель, тот и хозяин в доме. Поэтому тоже такая вещь интересная. Я приводил примеры на одном из предыдущих семинаров. Это антресольные этажи, так называемые, когда у нас есть офисное пространство с высокими большими потолками, или это промышленное здание, где офисная часть или зона руководителя находится в антресоле. Стеклянная, например, стена, он может оттуда наблюдать за процессом, за сотрудниками, вообще за происходящим. То же самое можно организовать даже в простом кабинете при отделке, ремонте, просто приподняв у него кабинет немножко, сделав немного стяжку там выше или сделав подиум под его рабочим местом. Это очень интересное решение. Ну и знаете, это действительно интересно, когда, например, его сделать совсем небольшим, но при этом он будет присутствовать. И здесь кардинально изменится положение дел, например, на каких-то планерках или совещаниях. Когда руководитель будет находиться чуть выше, он, естественно, будет находиться в положении более авторитетном. И это иногда очень полезно. Вот сейчас руководителям на заметку такой незаметный ход, да, который будет очень серьезно им помогать в своей работе с сотрудниками. Давайте двигаться дальше. Посмотрим, что у нас здесь еще. Ну, следующим пунктом у нас идет мебелировка или мебель. Такая важная следующая по значимости – это, естественно, стеллажи, полки для документов и книг, других каких-то информационных носителей. А здесь нужно понимать вот какой момент, что не всегда их количество оправдано. Они очень часто занимают огромное пространство, но, как правило, неэффективны. Большинство этих книг, документов, которые чаще всего стоят годами, не используются, собирают пыль, как говорится. А старайтесь оставлять в рабочем кабинете, в зоне рабочего места только самые нужные, самые интересные или самые важные для вас книги, документы, бумаги, журналы, все что угодно, но только это должно быть актуальным, живым и свежим. Да, то, что уже покрылось сантиметровым слоем пыли, естественно, нужно прибрать куда-то в отдельное для этого место. С точки зрения вас, то нужно стараться располагать эту мебель тоже определенным образом. То есть не нужно ее делать всю перед собой. Если мы сейчас говорим именно о шкафах, больших стеллажах, о какой-то системе хранения, да, системе хранения документов, положим, она не должна находиться прямо перед вами. Лучше, чтобы это было где-то сбоку или сзади. Если помните, я приводил пример 4 таких принципов важных в начале прошлого эфира, что гора и защитники, так называемые, это терминологии фэншуй, они должны находиться сзади и по бокам. Вот впереди, да, наоборот, должно быть пространство. Просто тоже очень распространенная ситуация. Я вижу это в процессе работы, в процессе консультаций, проектов, перепланировок каких-то офисов. Я вижу, что просто перед собой люди, руководители ставят эти огромные гробы темного света, деревянные шкафы, которые заполнены там непонятно чем, там, какими-то сувенирами, которые им подарили, они совершенно ни к чему. Да, их можно где-то оставить, сделать специально для этого шкаф, но совсем не впереди, не перед своим рабочим местом. Давайте немножко поговорим, затронем тему теперь рабочего стола. На мой взгляд, самая важная мебель в кабинете, в зоне рабочего пространства. И здесь позиции вас, тут так же, как и в столовой, так же, как на кухне, стол должен быть квадратным или прямоугольным. Эта форма обеспечивает такую максимальную стабильность, надежность, спокойствие и уверенность в будущем дне. При работе за столом овальной или круглой формы будет возникать достаточно большая динамика из-за быстрого течения энергии. Результатом будет лишнее беспокойство, лишняя усталость и возможность сосредоточиться. И если это, например, стол предполагает какие-то коммуникации, общение, то если вы хотите быть руководителем и должно быть так, чтобы ваше слово было последним, то лучше таких столов, такого пространства избегать. Круглый стол – это, конечно, интересно, но при монархическом строе в вашей организации лучше все-таки иметь правильную форму стола для того, чтобы быть во главе этого самого стола. Потому что у овала или круга, как вы понимаете, головы не существует. А здесь что еще нужно отметить? О качестве самих материалов, этой самой мебели, ну и вообще отделочных материалов. То есть понятно, что то, чем мы дышим, то, рядом с чем мы работаем, оно оказывает на нас непосредственное влияние. И если у нас есть такая возможность, стол в особенности, поскольку с ним происходит наибольшее соприкосновение, лучше делать из натуральных материалов. А опять же, лучше из натуральных, на мой взгляд, с точки зрения достаточно логично, что это будет дерево. А стекло, например, хорошо для гостиных, хорошо для места, где все должно быть легкое, прозрачное и воздушное. Стекло все-таки это другой элемент. Если нам нужна стабильная работа, если особенно мы говорим о месте руководителя предприятия какого-то бизнеса, здесь лучше использовать дерево. Этот материал обеспечивает такой потенциал стабильности, несет при этом, заметьте, он несет энергетику роста и развития, поскольку дерево живое. И сейчас, и когда-то живое существо, можно сказать. И кроме того, этот натуральный материал дает реально положительный заряд, такой благоприятный, и оно по энергетике позитивное. Это очень хороший материал. Здесь отличным решением может стать, например, столешница из массива дерева. Я вот такой сейчас в последнее время стал поклонником массивных вещей, массивного дерева. Это отдельная очень интересная тема. Есть некоторая информация о таких столах в посте в нашей группе ВКонтакте, в группе «Архитектура для жизни». Можете посмотреть, он там в шапке висит. Вот очень рекомендую именно такую мебель, потому что надежнее, чем за таким столом себя сложно где-то еще почувствовать. Там же, кстати, в группе ВКонтакте пост анонса сегодняшнего эфира есть картинка, пример кабинета. Да, вот я как раз хотел на ней бы рассказать или показать, как это выглядит, этот принцип четырех сторон, да, принцип четырех направлений. Вот если кто-то может сейчас эту картинку увидеть, я еще расскажу, эта группа называется «Vasto. Архитектура для жизни», группа ВКонтакте. Ну, если вы сейчас не имеете такой возможности, я постараюсь коротко объяснить на пальцах. То есть, как выглядит правильный с позиции «Vasto» и «Фэншуй» кабинет или рабочее место? Гора сзади. Вот я сейчас сам открою эту картинку, чтобы мне было удобнее вам это все рассказывать. Стоит кресло, удобное, хорошее кресло, с подлокотниками и с высокой спинкой. Сзади находится стена. На стене может висеть, например, картина или какие-то фотографии. Это здесь уже не принципиально, это зависит от вашего личного предпочтения. Дальше. Здесь понятно, что стена дает возможность чувствовать себя защищенным и уверенным. По бокам два защитника, здесь два легких стеллажа, можно увидеть. По бокам от стола, по бокам от человека. Они как бы прикрывают его, с одной стороны тыл, спина, да, и с фронта по бокам, да, две таких этажерочки, легких при этом. Они не закрывают свет, они не закрывают эфир, не затемняют пространство. Но при этом они существуют, они выполняют функциональную роль, то есть несут какие-то книги, документы и так далее, какие-то вещи. И немножко также способствуют вот этому состоянию защищенности. Это самое, наверное, подходящее здесь слово. И что мы видим впереди? Большое открытое пространство. Здесь могут быть перед столом какие-то стулья для друзей, посетителей, сотрудников, гостей и так далее. Но самое главное, что оно открыто, а не, как в большинстве случаев сейчас, кабинеты, мы упираемся лицом в стену, оставляем свой тыл полностью незащищенным. Вот это наиболее яркий такой пример. Мы тут, конечно, в детали, в цвет, в какие-то вещи еще углубляться не будем. Здесь самое важное – это расположение вот на этой картинке, на этой фотографии. Поэтому, организуя пространство своего кабинета, вы можете обращаться вот к ней как, на мой взгляд, одному из идеальных примеров. Плюс здесь сбоку есть остекление, видно окошко, которое расположено по правую руку. Ну, здесь не принципиально, оно может быть по правую, может быть по левую, это несущественно. Конечно, удобнее, когда оно находится по противоположную сторону от пишущей руки. Да, есть такое правило, что если вы правша, то лучше, чтобы остекление, естественный свет или искусственный свет были слева. Если вы левша, то наоборот. Ну вот тут очень много нюансов, можно углубиться и углубляться до бесконечности. Ну давайте, пока у нас еще есть немножко времени, расскажу некоторые другие моменты. А значит, что еще? В прошлый раз мы затрагивали тему цвета. Ну и вообще, надо сказать, об этом уже много говорили, особенно касаясь темы влияния планет и связи различных планетарных влияний с разными видами деятельности. В прошлый раз я тоже указывал на источники, где это можно найти. Это отдельно огромная тема, даже не тема ни одного и ни двух эфиров. Но здесь мы ориентируемся на что, когда мы определяем цвет? Мы ориентируемся на направление нашего бизнеса. То есть сразу в двух смыслах. Это сфера деятельности, направление я имею в виду, и реальное положение рабочего места в пространстве. То есть север-юг, запад-восток, юго-восток там и так далее, все 8 направлений. Об этом уже много сказано, но кое-что стоит добавить для ясности темы. Желательно создавать такую цветовую гамму и такую ситуацию цветовую в помещении, чтобы она вас не отвлекала, не перевозбуждала, не слишком успокаивала. не перегревало и не переохлаждало. То есть все, что может быть пере, оно не должно быть использовано. Мы должны придерживаться такого золотого правила универсальности. Например, в качестве основного цвета можно использовать светлые умеренные оттенки бежевого, молочного цвета, белого в какой-то степени, да, лучше все-таки молочный. И различные оттенки вот этих цветов, в основном бежевого, как основного. А уже акцентами, деталями, мебелью, картинами, фотографией и прочим мы можем приправлять все это. То есть, как настоящий кулинар. Всегда должно быть чуть-чуть. Если мы положим столовую ложку шафрана на кастрюлю молока, это будет отрава. Понимаете, это нельзя будет пить, несмотря на то, что шафран является королем специй, самая ценная, самая сильная специя такая. Да? Здесь никогда не стоит перебарщивать. То есть только акцентами и деталями мы можем создавать непередаваемый, такой неповторимый и индивидуальный вкус. Вкус именно вашего пространства, именно вашей деятельности, вашего творчества. Я очень много консультирую и создаю проекты для бизнес-пространства, в том числе, и часто вижу такие перекосы и самодеятельность в этом отношении. Многие идут слишком прямым путем, воспринимая, например, информацию о связи цвета, направления и сферы деятельности буквально и однозначно. Вот этого стоит избегать. То есть, выяснили, что их деятельность, например, связана с Марсом, и давайте будем делать все красное. Но потом этот Марс вас же просто сожжет, просто спалит, зарубит и так далее. То есть здесь нужно понимать, что все эти энергетики, энергии планет, да, энергии цвета, они суть представители друг друга. Да, то есть через цвет проявляются разные энергии планет. В первую очередь энергия Солнца, которая проявляется через другие планеты. И поэтому ими нужно пользоваться как инструментами хирурга всегда, очень осторожно. На самом деле многие не придают этому значения, а потом, находясь, все-таки мы большую часть жизни находимся за рабочим местом, находясь там очень долго, мы можем получать серьезные эффекты от неправильного цветового решения нашего пространства. И я здесь сейчас не смогу привести примеры, каким оно должно быть, потому что здесь может быть все, что угодно, в зависимости от вида деятельности, от того, где это находится. Жилой дом, или это пространство в офисе, или это, например, рабочее место на выезде где-то, на даче, или это просто маленький кусочек комнаты, в котором вы трудитесь или что-то творите. Это зависит от вас, это зависит от того, что вы все-таки делаете. И самое главное, что это тоже не статично. Эти принципы тоже, они очень пластичны, и они могут меняться в зависимости от времени года, от смены немножко направления вашей деятельности, от вашего настроения, вплоть до смены периодов влияния планет на вашу жизнь. И это тоже так. Да, в какой-то момент времени вы чувствуете, что вам просто необходим красный цвет в каких-то деталях. Проходит год, проходит два, у вас, например, наступает период влияния другой планеты, там снижается период влияния Марса, и вам больше не нужен этот красный цвет. Вы чувствуете это, но не понимаете, что с этим делать. Нужно просто заменить его и так далее. То есть вот в таком русле это все делается. На самом деле для, скажем, энергетического равновесия в пространстве рабочего места важно иметь все в балансе. А здесь еще вот какой могу дать очень полезный и практичный совет с точки зрения сбалансированности первоэлементов. Мы об этом очень много говорим, постоянно упоминаем первый элемент эфира, говорим об элементе земли и так далее, и так далее. А здесь нужно сказать о том, как привести в баланс все 5 первоэлементов. Я, конечно, об этом упоминаю в разных контекстах, в разных семинарах, но это основа васту. Вообще, эти базовые принципы, связанные с первоэлементами, они лежат в фундаменте всех знаний и фэншуй, и васту, и аюрведы, как я говорил, и любой вообще медицины в целом, да, и йоги, конечно. И вот мы можем заниматься этой йогой на нашем рабочем месте, мы можем все эти элементы привести в баланс и просто привнести в наше пространство. Ведь согласитесь, сейчас есть очень сильные перекосы. Например, кабинеты, сделанные полностью из стекла и металла. И там всегда недостает элемента земли и, например, элемента огня. Там всегда холодно, или, например, всегда неуютно от того, что невозможно найти себе мягкий, спокойный уголок. Ну, конечно, это уже по характеру человеку. Или наоборот, это кабинеты, в которых все сделано из дерева, огромные мягкое кресло, толстый паркет на полу, картины в огромных деревянных рамах. И настолько это все оказывает такой давящий эффект, элемент земли просто тяготит, не дает возможность какой-то творческой мысли всплыть и прорасти. И вот здесь всегда должен быть баланс. Давайте на... Ну, здесь, конечно, как я и говорил, вариантов при внесении этих элементов, их просто огромное количество. Но вот на каких-то примерах я сейчас могу сделать такой списочек, как эти пять элементов могут выглядеть в среднестатистическом кабинете. Давайте вот быстро по порядку. Например, земля. Да, что это такое? Конечно, это сама мебель. Это эко-мебель в первую очередь. Ну, на мой взгляд, самая мощная и полезная земля – это керамика. То есть, это, например, какая-то керамическая плитка разного вида. Это дерево. Да, и еще очень хорошая – это пробка. Вот ну, в моем топе это три главных эко-материала, которые могут элемент земли балансировать, при этом не перегружая. Да. Следующее. А еще, кстати, сюда, к земле, это, само собой, какие-то растения. Растения, которые уже стоят в грунте, которые сами по себе живые и максимально элемент земли собой проявляют. Это очень полезная, очень хорошая вещь. С этим тоже нельзя перегибать палку, но они могут присутствовать, в этом нет никаких противоречий. Единственное, что, конечно, не нужно кактусы использовать на рабочем месте, так это... Точно, вот туда не нужно вообще в ту сторону смотреть, в сторону колючих, вьющихся друзей. Пусть они живут где-то в прериях, в пустынях, где-то вьются лианами в джунглях, но в кабинете или в жилых комнатах они точно не нужны. Следующий элемент. Элемент воды. Конечно, это вода в кувшине для регулярного питья. Она не только будет... нас питать, питать ткани нашего тела, ткани нашего мозга, но и накапливать положительную энергетику. Вообще и васту, и фэншуй вода – это символ благосостояния. А много ли вы, например, видели кабинетов, кабинетов руководителей, кабинетов работников каких-то, где постоянно присутствует кувшин с водой? Знаете, раньше была такая традиция, вспомните сейчас, например, советское время, то, что мы можем видеть, кто не так много пожил в советском времени, да, на советских фильмах. Всегда стоял кувшин или графин с водой и стаканчик. А что сейчас? А сейчас стоит одна бутылочка на офис, где-то в столовой, все туда с кружечкой, как на водопой, в пустыне ходят. Вот это неправильная ситуация. У каждого должен быть свой источник воды в достаточном количестве, потому что, извините, мы за работой забываем о том, или просто себя уговариваем, что нет, я сейчас пить, конечно, хочу, но схожу чуть-чуть попозже. Вот это категорически неправильно и вредно и для здоровья, и для нашей деятельности, потому что мозг требует, он постоянно требует питания и, самое главное, воды, из которой он состоит. Поэтому надо очень много пить, особенно если мы работаем головой. Это очень важная вещь. Он просто начинает работать на сухую, как, представьте, двигатель в автомобиле, у которого просто слили масло, и там начинается просто заклинивание металлических деталей. Здесь такой же пример. Наш мозг работает по подобному принципу в какой-то степени. Нужно его всегда смазывать хорошей, чистой питьевой водой. Огонь. Раз уж мы заговорили о двигателе внутреннего сгорания, то он должен присутствовать также. И это не только телевизор, знаете, который часто в офисах бывает, этот жертвенный тафет нашего времени, но и какой-то живой огонь в виде, например, камина. Вот счастье тому, кто имеет возможность иметь в кабинете камин. Ну или свечей, аромаламп, ну просто каких-то красивых, симпатичных ламп, которые будут символизировать элемент огня. Это очень важный элемент для того, чтобы поддерживать горение нашего творчества, наших мыслей, поддерживать очистительную способность в пространстве, чтобы чистить глаза в том числе. Элемент воздуха. Само собой, не забываем проветривать, открывать окошки, иметь систему вентиляции. Плюс те же самые растения, они здесь одновременно будут поддерживать и элемент огня, элемент воздуха, и элемент земли. Да, они же участвуют в процессе очищения воздуха, выделяют кислород, поглощают углекислый газ, то есть тем самым обогащают помещение и пространство элементом воздуха. Ну и эфир, самый главный, это вершина элементов. Мы о нем уже очень много сказали. Оставляйте себе пространство, оставляйте пространство для творчества, пространство для жизни, для того, чтобы все-таки из чего-то и во что-то творить. Ну и, наверное, заключительная мысль на сегодня, тема, это, ну, мы закончим то, с чего начали. Здоровый отдых. Если помните, в медитации я предлагал вам сесть в удобное кресло, выпить чистой воды, услышать журчание фонтанчика. Вот такой момент, момент отдыха, очень ценный. Отдохнуть полноценно, отдохнуть быстро для человека сегодня почти недоступно. Хотя это настолько просто бывает, что вот я хочу предложить, как это можно сделать. Первое, конечно, это медитация в любом ее виде, в том, который я сегодня предложил, в каком-то другом для вас виде. Она может быть разной совершенно. Также это что? Это переключение деятельности. Как говорят, лучший отдых – это смена деятельности. Это спорт, физкультура, прогулка, заплыв какой-то в бассейне или где-то рядом река. Или короткий сон. Это действительно так. Согласно исследованиям Вашингтонского фонда по проблемам сна, хороший сотрудник должен уметь расслабляться в течение дня. И лучшее средство для этого – короткий сон. Но не более 15-20 минут. Понятное дело, работодателям будет неинтересно, если это будет 2 часа. Поэтому ученые реально посоветовали компаниям, вместо того, чтобы устанавливать бесконечные кофе-автоматы в офисах, оборудовать небольшие комнаты отдыха. И в них создают специальное приглушенное освещение, мягкие кресла, расслабляющую музыку. И здесь человек может пробыть один некоторое время, вздремнуть, но при условии, что он не будет там более 20 минут. Это такая, знаете, йога-нидра. Очень хорошо научиться ее практиковать. Есть такая йогическая древняя практика. Я о ней тоже уже много раз говорил. И очень здорово научиться ее использовать даже в рабочей ситуации, в рабочем пространстве. Можно, знаете, я когда-то в Москве посещал занятия по йога-терапии, и есть такой очень авторитетный товарищ Виктор Сергеевич Бойко. И он посоветовал, если, говорит, на работе времени или места, точнее, нет, где можно йога-нидру практиковать, а ее нужно практиковать всем и каждому практически, идите в машину, ложитесь там, лежите 15-20 минут в йога-нидре. И это заменит вам любые лекарства, любые фитнес-клубы, любого психоаналитика от неврозов, которые будут на вашей работе создаваться при вот таких условиях постоянного нон-стопа. Нужно уметь отдыхать. И нужно создавать, конечно, для себя небольшие зоны отдыха. Особенно это, конечно, касается кабинетов руководителей. Это тоже тема распространенная, где всегда можно иметь такой уголок для отдыха, который должен быть функциональным. Отгорожен. Ну и то же самое в домашних условиях, в зоне квартиры. Переключайтесь. Переключайтесь как можно чаще на разные виды деятельности для того, чтобы немножечко дать вашему уму успокоиться, для того, чтобы с новыми силами начать. Как я и говорил, видите, тема для места для бизнеса, она невероятно обширна. Она, конечно, интересна. И крайне полезно, практично, на мой взгляд. Приносит реальные результаты тем, кто имеет мудрость, благочестие, чтобы использовать эти древние проверенные знания на благо своего дела, на благо себя, своей семьи и, конечно, общества. Ну, как говорится, на благо всех. Поэтому я желаю вам изучать, углублять эту тему, желаю вам погрузиться в нее, если она для вас актуальна. Также со всеми желающими, я думаю, мы увидимся на очных или онлайн-занятиях, на которых мы будем это разбирать глубже. Ну, теперь буду рад ответить на ваши вопросы.
Спасибо, Иван, за ваш интересный рассказ. Сейчас у нас осталось 5 минут до окончания эфира, но будет, если будут вопросы, то мы можем, как всегда, немножко задержаться. Вопросы, пожалуйста, присылайте уже сейчас на наш сайт vedaradio.fm или звоните по скайпу с логином Ведарадио. Одним словом, логин пишется. Так что звонить или писать, выбирать вам, но делать это нужно уже сейчас, чтобы мы успели зачитать ваши вопросы. Ваш тезка Иван написал: «Добрый вечер, подскажите, как посадить менеджеров по продажам для их большей продуктивности? Сейчас сидят спиной на север, а окна выходят только на север». Вот такая ситуация.
Так, то есть, ну, насколько я понимаю, они сидят спиной к окну.
Получается, да.
Наверное, нужно смотреть, как это можно сделать так, чтобы они не оказались спиной к двери. На прошлом занятии мы говорили о направленности как раз людей. Если вот Иван не слушал еще эту тему, обязательно стоит послушать касательно как раз направления посадки людей, руководителя и менеджеров различных. То есть здесь принцип таков, что, во-первых, им желательно сидеть, особенно менеджерам, особенно если это менеджеры, которые занимают ведущие позиции, они должны всегда сидеть в направлении своего бизнеса, то есть это направление связано с влиянием планеты, да, с видом деятельности. Желательно им сидеть в одном направлении с руководителем этого бизнеса, ну и, соответственно, со входом. Здесь нужно в конкретной ситуации смотреть, что у вас за северные окна и где находится вход в эту комнату. Без примера, без, как я говорил множество раз, без прорисовки вот таких ситуаций, нанесения на план, где ваши сотрудники сидят, размеры, габариты вашей комнаты, их количество, ответить на этот вопрос точно практически нереально. То есть мне бы сейчас найти фломастер в руку, флипчат, и я бы что-то нарисовал, если бы вы дали исходные данные точные. Поэтому здесь важно, чтобы они не оказались, первое, спиной к двери. И второе, нужно понимать, что для них нужно, как раз для менеджеров, особенно для тех, кто занимается развитием бизнеса, для них важно оставлять пространство. Может быть, их нужно вообще сажать лицом в окно, а сзади их чем-то закрывать, чтобы не было двери. Тогда это может принести достаточно серьезные, ну, хорошие перспективы. Да, нужно создать им пространство и как можно больше, давать им больше возможностей для творчества. И, собственно, эфир – это и есть творческое пространство.
Ну вот Иван дописал, что вход с запада.
Итак, они... Ну то есть сбоку, да?
Да, сбоку.
Угу. Ну вот здесь, смотрите, нужно, значит, сажать их спиной к стене на юг, да, и лицом в сторону окон, в сторону севера, а слева будет вход с запада. Это нормальная ситуация. Оставьте им больше места, пусть перед ними будет все помещение. Это пространство комнаты самой. Впереди дальше будут северные окна. Это, в принципе, универсальное направление, особенно для состава менеджеров. Это зона Меркурия, направление Меркурия. Это как раз менеджерский состав. А, собственно, вот такое положение может быть самым выгодным. Но, опять же, если это возможно в вашей конкретной планировке.
Угу. Спасибо. Я думаю, что Иван благодарен вам за рекомендации, тем более, они, когда они дадут результаты, если Иван действительно вашим советам последует, то, может быть, Иван нам даже напишет о результатах.
Я надеюсь, да. Это да. Будет очень хорошо.
Нам это интересно. Галина тем временем написала: «Добрый вечер. Скажите, а если я работаю поздно, после того, как уложу детей, на кухне? В это время я уже ничего не готовлю и едой не пахнет. Нормально ли так? Или все-таки следует что-то поменять? Может, сидеть спиной к кухне хотя бы?»
Галина, да, написала?
Да, Галина.
Я достаточно хорошо понимаю Галину. Насколько... Ну, дело в том, что мне просто очень нравится тоже готовить. Я люблю свою кухню. Наверное, это распространенное, в общем, такое явление, что люди очень любят свою кухню, там проходит, ну, достаточно большая часть времени дома. И особенно для женщины это место такое, если она и вся семья правильно относится к ее функции, как кормилице, как той, которая заботится о семье, о их питании. Если сама Галина хорошо относится к своей кухне, у нее нет от нее отторжения, знаете, как это иногда бывает, то, в общем-то, это нормально. Я понимаю ситуацию Галины, потому что, ну, у меня ребенок тоже еще не совсем вырос. Я помню хорошо время, когда можно было поработать спокойно только ночью. Поэтому, на мой взгляд, работать на кухне, вот так вот, если только можно в ночное время, нормально. Если там нет запахов, если там удобное место, удобный стол, если мы не приносим туда чего-то лишнего, если та работа, которую мы там делаем, не связана с чем-то негативным, потому что на кухню такие вещи заносить точно нельзя. Да? Если вы там не проектируете, значит, канализацию мясокомбината, извините, то тогда нет проблем. То есть, если ваши мысли в этот момент достаточно чисты, кухня, чтобы не получила негативный заряд, а не вы, тогда все нормально. Я думаю, что это возможно, если других помещений для работы в доме нет, если там в комнате спят дети и остается только кухня, то куда деваться, ничего в этом страшного не будет.
Спасибо вам, Иван. Если у кого-то появятся вопросы или возникли уже сейчас, но не успел человек написать, можно писать к этой же записи о сегодняшнем эфире. Я их увижу, но рассмотрим, сможем мы рассмотреть эти вопросы только уже в следующем эфире, а он должен состояться у нас недели через две, вот приблизительно с такой периодичностью. Будем выходить в эфир и снова слушать Ивана Тюрина. Спасибо вам, Иван, что сегодня были с нами.
Спасибо, спасибо, Олеся. Услышимся на следующем эфире. И успехов вам в делах и творческого роста. Счастливо.
Спасибо вам тоже. До свидания.